Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Два в одном. 35 и 75 Борису Парамонову. Двадцатого мая исполнилось 3/4 века эссеисту Борису Михайловичу Парамонову, представлять которого нашим слушателям нет нужды. Автор таких программ, как «Русская идея», позднее «Русские вопросы», «Русские европейцы» и многочисленных комментариев, сотрудничает со «Свободой» с конца 70-х. Не так давно в нашем эфире прозвучало первое интервью, данное Парамоновым нашему нью-йоркскому сотруднику Владимиру Юрасову сразу по приезде в Америку. С тех пор прошло 35 лет. Но не это событие мы хотим отметить в нашем заглавии, а 35 лет писания стихов, о чем большую часть времени сам Борис Михайлович никому не говорил. Все же для тех, кто биографии сегодняшнего юбиляра не знает, я напомню, что Борис Парамонов родился 20 мая 1937 года в Ленинграде. Закончил исторический факультет Ленинградского университета. Он кандидат философских наук, университетский преподаватель. Несколько статей успел опубликовать в советской печати. Затем был уволен и принужден к эмиграции. 1978 года живет в Нью-Йорке. Был замечен Александром Солженицыным, предложившим Парамонову написать книгу по истории русского консерватизма. Печатался во всех видных газетах и журналах русского зарубежья. С 88-го штатный сотрудник «Радио Свобода», автор 5 книг и нескольких 100 статей. Но сегодня разговор только о стихах, о тех мифах, которые юбиляр преодолевает, и репутациях им колеблемых. Борис Михайлович, когда я слышу, что человек впервые берется за стихи в солидном возрасте, я всякий раз подозреваю здесь лукавство.
Случаи, говорят, бывали. Я у Бродского прочел в каком-то его интервью, что Томас Харди стихи только в старости начал писать, уже закончив всю свою прозу. Конечно, стишками молодые люди начинают развлекаться. Вопрос в том, останется ли это, выйдет ли со временем что-то из этого путное. Я не уверен, что из меня вышло и вышло ли вообще, но писать более или менее серьезно я стал, можно сказать, в старости, уже в эмиграции, в которой я с 1977 года. И первый стишок сочинил летом того же года в Нью-Йорке, в этой кромешной нью-йоркской жаре, прочитав в газетах, что на Америку напал какой-то особенно въедливый кузнечик, опустошающий ее тучные нивы. Интересное психологическое явление. Я себя ощутил этим самым кузнечиком. Очень острая реакция была на Америку, особенно после благословенного года в Италии, где мне удалось задержаться. Но вообще-то ничего страшного со мной в Америке не происходило. Ее ненавистником я отнюдь не стал.
Позвольте на этом задержаться. На теме «Поэт и эмиграция». Существует мнение, весьма ходовое, что литератор в эмиграции, в отрыве от родного языка, не может быть полноценным.
Мой случай прямо противоположный. Я в Америке стал по-настоящему ощущать родной язык. Знаете, по известной модели остранения. Когда все вокруг говорят по-английски, то русские слова кажутся странными, и в этой странности вдруг оживающими, впервые как бы ощущаемыми. Вот тут и пиши. Но у меня это не сразу получилось, не сразу дошло, что именно ситуация языкового вызова возникла. Первые мои американские опыты ориентированы были тематически. Естественно, начал писать про совок, все, что о нем думал. Это большой цикл, я его сохраняю в этой тематической целостности и назвал его «Воспоминания о социализме». Несколько стихов из этого цикла были напечатаны в первой моей публикации в журнале «Звезда» в 2009 году, в 5-м номере. От этих стихов я не отрекаюсь, но это, в общем, нечто преодоленное. Тематический подход в стихах – не вовсе поэтическая позиция.
Ну а когда же и как вы отошли от этой позиции и укрепились на иной?
Произошло это вдруг, в манере качественного скачка, могу точно сказать, летом 2008 года. Вот отсюда я себя считаю. Появились стихи, которые я представляю, презентую с полной ответственностью. То, что мне самому кажется поэзией. А скачок был именно в том, что я увидел, или лучше сказать, услышал, что поэзия возникает из слов, а не из тем, не из переживания автора. То есть раньше было что-то словесное, какие-то словесные ряды вокруг темы. Но сейчас стали возникать сначала слова, а потом вокруг них рождалась тема. И главное, первая вещь этого нового цикла возникла даже не из слов, а скорее из звуков. Это было, смешно сказать, про Бабу-Ягу. Вот именно, не слова, а звуки. Вот послушайте, это очень важно. «Рассказать, как гужуется Баба-Яга, ни гугу, ни мурмур, ни говна пирога, костяная нога, жестяная ступа, а шишей, а шишик, до хрена, до пупа. У яги за столом не харчи, а харчки, не битки, а пинки, не борщи, а свищи, угощает ужо, обещает еще, а ни с чем пирожок, и уже хорошо». Пожалейте ягу, присылайте ребят, все равно по углам петуха теребят. Присылайте ребят на постой, на поклон, а сожрет, так из серева сделайте клон.
Это стихотворение напечатано?
Да, в журнале тогда выходившем «Русская жизнь». Туда я дал большую подборку, 11 стихотворений. И, как оказалось, в последний номер. На этом журнал и кончился, надеюсь, не из-за моих стихов. Что было важно в этом опыте? Именно звук, а не смысл слов. Вообще, слова прежде всего звук. Смысл-то речь. А поэзия — это не речь, а язык. Эти понятия, как известно, различал Дерида и на том настаивал. Но у нас есть другой авторитет в этом плане — Бродский. Поэзия — это самодвижение языка, в котором сочинитель разве что стрелочник. И вы знаете, что получилось, что стало получаться? Конечно, «Баба-Яга» — это упражнение, разминка, но вот сразу за этим сочинилось стихотворение, которое я считаю настоящим своим началом, в той же «Русской жизни» напечатано. Это о любимой моей Кире Муратовой, кинорежиссере. В кинокунсткамере Кира Муратова в ряд разложила свои экспонаты. Лепит Горбатова, режет без пятого, без хлороформа и даже без ваты. Горло сожмется и клапаны сузятся, но не иссякнется творчество твари, даже и ежели муза-соузница на четвереньках ползет в абортарий. Даже и ежели Гетовы матери кадры представят из киноархива, как прерывают беременность в ватере, где на бочке, а где и без слива. Долго ли, коротко встретили проводы, долгая жизнь озвалась короткова. Разве услышит в милиции доводы матери сына, забравшей в окопы? А за столом с протокольными мордами как тут оставить таких без загляда? Вместо баранины морговые органы рядом с бутылкой крысиного яда. И переводит, ступая на лестницу из подземелья наверх к евронемцам, на позитивы циркачку-наездницу, на негативы Мадонну с младенцем. Девушка-грушенька, ягодка, родинка, в нежном подбрюшье Крым и Одесса, сверху и снизу черная родина, черное море и черное мясо.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Мифы и репутации». Два в одном. 35 и 75 Борису Парамонову. А какова же, Борис Михайлович, связь Киры Муратовой с Бабой-Ягой, если позволительно задать такой вопрос?
Именно так, позволительно в высшей мере. Если угодно, Кира Муратова и сама нечто вроде Бабы-Яги. Связь та, что в обоих стихах речь идет не о предмете внеположном, а предмет сам созидается в движении слов. Стихи не изображение какого-то объекта, какой-то вещи, а сами объект, а сами вещь. Я написал не о Кире Муратовой и ее фильмах, а самую Киру Муратову и ее фильмы. Это написано не о Муратовой, это написано Муратовой, творительный падеж, а не предложный. Это аналог Муратовой, а не изображение таковой. Не речь о ней, а речь, в которой она рождается. Вот, скажем, «Медный всадник», что это? Поэма о Петербурге и Петре? Да нет, это сам Петербург, в каком-то смысле существовавший, существующий до Петербурга и до Петра. Платоновская идея, существующая прежде вещи и в то же время сама вещь. Философы, понимающие, говорят, что поэзия выходит за рамки предметного представления, за границы субъект-объектных связей, что она преодолевает условную знаковость слов и выводит к самим вещам, до слов существующим. Поймите, я не о себе, а о поэзии как таковой. И если я сам и не создал какой-нибудь вещи в прямом онтологическом смысле, то все же понял, как это делается и что за этим стоит. Это громадные переживания, исключительный опыт.
Борис Михайлович, то, что вы сейчас сказали, это уже как бы итог долгого опыта. А интересно бы поговорить о начале. Как вы развивались в смысле дальнейшего стихописания? Каковы истоки, влияние, школа? Отношение к современным поэтам и к наследию классиков.
Стихи для меня начались Маяковским. «Облако в штанах», формирующее впечатление. Мне было тогда, как и положено, 17 лет, 10 класс, строго по программе. Об этом Лев Лосев хорошо написал. В советское время выйти к поэзии можно было только через футуристов. Оглушительный вызов канону, в советских условиях ставшему уже вообще кандалами. Пушкина люди, пишущие, понимают не в младенчестве, а сугубо зрелыми. Школа его портит, в школе его перестаешь ощущать. Поэзия вообще должна быть неожиданным впечатлением, шоком, а не школой. Маяковский был в 10 классе, то есть в моем 1954 году. Ну, а потом, как известно, началось всяческое цветение поэзии. Евтушенко и прочее. Не могу сказать, что не был впечатлен. Даже Вознесенский нравился. Но потом я узнал Пастернака, а еще потом Цветаева, и кончено. Конечно, какая там оттепель. Для меня Пастернак и Цветаева – подлинный футуризм. Слово как таковое, чистейший ритм. Это как древние заклинания. Из них нечто рождается, нечто происходит. Корова начинает молоко давать. Цветаева – колдунья и корова одновременно.
Вы могли бы прочесть что-то из этого круга впечатлений?
Да в том-то и дело, что прямых влияний нет, а, как бы сказать, общий звук, тон, интонация. Знаете, какое слово тут уместно? Грубость. Вот этому я старательно учился и у Цветаевой, и у Пастернака. Они же грубые. Пастернак: «Ты молчала, ни за кем не рвался с такой тугой. Если губы на замке, вешай с лестницы другой. Чтобы знал, как балки груз по над лбом проволоку, что в глаза твою прусь в непрорубную тоску». Это же Пикассо, кубизм. Ну, давайте грубое прочту. Называется «Из Достоевского». «Горе ты горькое, мука ты адова, длить воздержание пытку, ежели сам, по словам Мармеладова, склонность имеешь к напитку. Ад — это место, где сухо без валенок, как говорил тот же Федор, где не дают ни косушек, ни маленьких, а уж тем более ведер, где не хватает ни мочи, ни моченьки, где не бывает любови ни для сынка сосунка, ни для доченьки, не говоря о свекрови. Чаем спасения и вознесения духом в небесные кущи, от воскресения до поднесения, это ли сроки для пьющих? Великопостная свечка колышется, пьют молоко молокане, пьяненьким райская музыка слышится, булькает водка в стакане. Им ведь без разницы, поверху, понизу, кепка на них или шляпа, Бахусу, богу бухому Дионису, не до сыночка Приапа. Это про пьянь, что ж касается прочего, общего этаким папам. Девушка Соня сбежала из отчего и подружилась с Приапом.
«Мифы и репутации на волнах свободы». Стихотворец Парамонов. Продолжает соредактор петербургского журнала «Звезда» Андрей Ариев.
Самое поразительное, это не то, что Борис Парамонов пишет стихи. Думаю, что писать он их всегда умел, но и, так сказать, баловался ими перманентно. Он ведь не стереософию превращал в поэзию, ставил ее в зависимость от таких спонтанно мелькнувших впечатлений, от выразительного слова, короче говоря. Поразительно другое, а именно то, что он в 70 лет решился на судьбу поэта, понял свою биографию, ну, как путь к поэтическим свершениям, увенчал свою жизнь рифмами. Но интересно в этой биографии как раз то, что ее как бы и нет. Она редуцирована. Никакого лирического героя поэзия Бориса Парамонова не знает. Если у него такового и попытаться вообразить, то окажется, что с ним в жизни совершенно ничего не случилось. В его бытии важен лишь голос, голос незаурядного интеллекта, наплевавшего на все свои познавательные способности, опьяненного собственной нервной чувствительностью, готового сорваться на крик, рождающийся из ничего, ниоткуда. Но поэт знает, что кричать не дело. Вместо чувствительных воплей следует найти оригинальные выражения, слова, каковых у Бориса Парамонова, в роскошном изобилии. С еще большим эффектом, чем в своей эссеистике, Борис Парамонов в стихах научился заменять тему и схему словесной игрой, умением сопрягать созвучие. Слышать в омоне омоним, он же синоним нашей действительности. Борис Парамонов довел себя до такой степени лирической свободы, когда лучше всего начинают писаться стихи «Бог знает о чем». За набивки табаку, непроизвольно, как писал Розанов в свои «Опавшие листья», автор, несомненно, повлиявший на эстетику Бориса Парамонова в целом. Вот пример. Я сейчас работаю над царскосельской антологией «Собрание стихов о царском селе». И с удовольствием прочитаю сонет Бориса Парамонова на эту тему, тем более, что он, кажется, пока нигде не опубликован. «Как Пушкин эдессит, упившийся Россини, в отсутствии фраскати и вувре, домашний свой обед я грел на керосине в той царскосельской царственной дыре. В краю казенных лип, но будучи еврей, когда не по отцам, то, несомненно, в сыне, как Осип Мандельштам, певец всемирной сини, бессонницей срывался с якорей, и, путая во тьме, сопрано сорвиетто перебирал в уме моря и страны света, Бодлера и Рембо зачитывал Дадыр, мастил дорогу в ад Корнелем и Росином, и, ожидая вызова в Авир, как Слуцкий упивался керосином». Ну, нечего говорить, после нескончаемого потока воды, сбитой из разбитого молочницей кувшина, бесчисленных лебедей, ну, словом, без одиозных лир, повешенных на ветке, характеризующие в своей массе царскосельскую поэзию, это стихотворение Бориса Парамонова радует разнообразным сочетанием реалий низменного быта с приличествующим все же для разговора о царском селе культурным рядом всеми этими сопрано, сорвея. Но это стихотворение написано еще до бурного поэтического всплеска последних лет, но уже после отъезда из России. Оно во многом предопределяет общую тематику парамоновской лирики. Лирика эта вроде бы характерно эмигрантская, ретроспективная, как ей положено быть. Без ностальгического мотива в ней не обойтись. Однако ностальгия Бориса Парамонова в высшей степени оригинальна, отчасти родственна Цветаевской. Вместо разоблаченной ею мороки тоски по родине, тоска по изувечившему ее историю развитом социализме. То есть лирической темой становится не благость, а тяжесть. Та самая тяжесть недобрая, из которой по Мандельштаму рождается поэзия. Она не беспочвенна, но и почвенничество Бориса Парамонова сверхоригинально. Русским, петрусским, цыганам ли, жидам, не изменяйте отеческим видам, как обучал журавлей Хомяков. Если бы Борис Парамонов вздумывался сконструировать своего лирического героя, то он открыл бы в нем еврея, а еще точнее цыгана. Такого цыгана-почвенника. Это его, как сказали бы символисты, невыразимое. Или, разовьем тетчево, неизреченная мысль, противопоставленная изреченной лжи. Не хочу сказать, что Борис Парамонов преднамеренно лишает свои стихи реального, социально ориентированного содержания или замутняет его. С событийной точки зрения все его стихи как раз необычайно объемны, но связь между событиями в стихе совершенно не очевидна, полна динамичных историко-культурных подтекстов и реминисценций. Стихов Парамонова совершенно нового типа. Она очень далеко отстоит от построения стихов повествовательного, условно говоря, некрасовского покроя, когда акцент ставится на самой по себе специально рассказанной социально значимой истории. И в то же время в его стихах, что не строчка, сюжет. Теснота стихового ряда, пользуясь терминологией Тынянова, сверхотчетлива. Бывает порой излишней. Информации в буквальном смысле становится тесновато. Таким способом внешние события, которым в 20 веке привыкла брезговать лирика, как раз возвращаются Парамоновым в лирический оборот. Но тайна стихов Бориса Парамонова даже не в этом. Она кроется в том, что при всем блеске его чуждых сентиментам, отстраненных историософских медитаций, в существе своем их автор – отчаянный лирик, живущий сугубо ценностями собственного внутреннего мира. Лирик все же не певчий дрозд. Мелодичности, как таковой, в стихах Бориса Парамонова немного. Они роскошно аллитерированы, прекрасно зарифмованы, но не мелодичны. Из чего вытекает одна определяющая особенность парамоновской просодии. Его стихи скорее скандируются, чем выпиваются. Подобно поздней Цветаевой, Парамонов обходится без песен. Слова он не напевает, а высекает. И памятник себе высечь уже успел. Надгробный памятник своему оригинальному почвенничеству. Ведь почва – не что иное, как кладбище. На кладбище у словоробов живучи камни. Найдется место между грубых, наверняка мне. Я жил тогда и буду снова в надгробных высях. Коль букву «Ас» во славу слова на камне высек.
Андрей Арьев, соредактор «Питерской звезды». Сейчас время для краткого выпуска новостей, после чего мы продолжим программу «Мифы и репутации», посвященную сегодня поэзии Бориса Парамонова.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. Компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Петербурге не менее 1000 человек, по оценкам корреспондента «Радио «Свобода», приняли участие в так называемой контрольной прогулке по аналогии с массовой московской акцией, которая состоялась в прошлое воскресенье. Люди с белыми лентами и белыми воздушными шарами, символизирующими протестную кампанию за честные выборы, прошли от Исаакиевской площади к площади искусств. В Москве на Арбате продолжают находиться около 30 гражданских активистов, которые протестуют против инаугурации Владимира Путина. По данным корреспондента «Радио Свобода», накануне на месте проведения акции около памятника Булату Акуджаве городские службы провели уборку территории. По данным активистов, это связано с тем, что местные жители подали иск в суд на администрацию района с требованием принять меры против участников так называемых «народных гуляний». В Хасавюртовском районе Дагестана сегодня в ходе спецоперации были убиты два боевика. Как сообщили в правоохранительных органах, экстремисты были блокированы в одном из частных домов. На предложение сдаться они открыли огонь и были убиты во время штурма здания. В результате землетрясения на севере Италии в регионе Эмилия-Романья погибли, по последним данным, 6 человек, десятки ранены. Магнитуда толчков, произошедших в ночь на воскресенье, составляла около 6. Разрушены многие строения, в том числе промышленные объекты, исторические здания, колокольни, церкви. Власти заявили, что по предварительным оценкам ущерб культурному наследию оказался значительным. В американском городе Чикаго открылся саммит НАТО. Он продлится 2 дня. Главная тема, которую будут обсуждать лидеры 28 стран-членов Североатлантического союза, это ситуация в Афганистане. Взрыв у женского лицея в итальянском городе Бриндизи был, скорее всего, актом террориста-одиночки, заявил сегодня городской прокурор Марко Ди Наполи. По его словам, пока не подтверждается версия о том, что за терактом стоит организованная преступность. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Два в одном. 35 и 75 Борису Парамонову. Разговор о стихах юбиляра.
Вы понимаете, это ведь не подражание, а попытка следовать полюбившейся поэтике. Но были и прямые подражания, лучше скажем, стилизация. Написал однажды стих под названием «Цветаева Платонову». «Любимый поэт любимому прозаику». Платонов нищ, Платонов наг, ни вин, ни пищ, ни прочих благ, валюты нуль, ларек далек, работы куль, еды кулек, зерном кулак запасся впрок, а тут гулаг, грызун зверек, в иглу продень, верблюжий гуж, на трудодень едоцких душ. Но мужу фро, курсив фарат, красив, как пролетариат. Он и не муж, никой мужд, но не имущ, не знает нужд. Он прост, как фрост, и густ, как пруст, и массой в рост, и мясом пуст. Усвоен им посланий лад, отдятим про диамат. Платон раба на пир рябых и по гробам. Как по грибы. Сиянье дыр, каракумыс, пески такыр, кизяк, кыргыз. Там ветер пар, а ливень пот, там коммунар больших пустот, пустынных мест СССР поставит крест, начертит хер. Начертит крест, добавит ноль, из этих мест выходит голь. Мы не рабы, рабы не мы. Поверил быль, похерил мир, стопы босы и крови точь. Умри, как сын, воскреснь, как дочь.
Ну, а современники? Были сходные впечатления и влияния?
В его стихах, особенно поздних, достигнуто полное совпадение слов с их вечным прообразом. Его стихи не стихи, а вещи. «Темза в Челси» не стихи, это «Темза в Челси». Он же написал, еще отнюдь не поздний, «Не мне тебя, красавица, обнять, и не тебе меня в слезах понять, поскольку заливает стеарин не мысли о вещах, но сами вещи». Это «Подсвечник», сатир, покинув бронзовый ручей.
У вас есть вещи, в какой-то степени навеянные, внушенные Бродским?
Знаете, я так не думаю, когда сочиняю. Это процесс настолько неконтролируемый. Как начинается и что получится, никогда не ясно. Но задним числом, если... Ну, вот эту штуку мне хочется видеть в реале его влияния. Хотя бы потому, что речь идет о его и моей любимой Польше. «Что нам роднее двоюродной Польши, милой кузины?» Дальше и ближе, меньше и больше, весны и зимы, впрочем, далекая, как там ни тиской, плечи и груди, хоть у Тушкевич, хоть у Виницкой в импортном блуде. Но для поляков даже в Сибири сыщется место, где повстречалось мне года в 4, как бы невеста. Польские сестры — эвакуанты, Гитлер не дядя, у молгожатой шиш, а у Ванды девочка Ядя. Лапки и цыпки, грязь на мордашке, попки и пятки, книжки, картинки, салки, пятнашки, пипки и прятки. Руська большая, да малая странська, светит печурка и развлекает нас капитанська дочка Айцурка. Ядя, Ядвига, яль не Егайла здешних сторонок, яль виноват, что отец мой Михайло скуп на сестренок. В этом растворе родственной крови самое место братственным узам вроде любови, вроде инцеста. Самое место для молгожатые Ванды и Яди, где разгулялись рифмы вожатые, банды и бляди. Польша другое, это не надо. Это особо, Это далеко от Сталинграда, Краков, Варсоба.
У этого стихотворения есть какая-то биографическая подкладка?
Ну, разве что в Сибири я бывал, в эвакуации. А девочка появилась потом, по возвращении в Ленинград, и была она Тамара. Ядя — это ее мать. Ни Малгожаты, ни Ванды не было. Капитанскую дочку, правда, считали под керосинкой. С электричеством были перебои. Вообще, автобиографический момент в стихах — условность. Будто Пушкин действительно Анну Керн воспевал в «Чудном мгновении». Никакой исповедальной поэзии не существует. Это конь норовистый. Сядешь на него ехать в луг, а приедешь в Принстон, Нью-Джерси. Ведет стих не автора, слова. И слово кривое, куда вывезет.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». Не могу вам до конца поверить, Борис Михайлович, не может быть, что в том или ином произведении не отражался автор. Ну, если не в конкретных бытовых и биографических деталях, то в каких-то, не знаю, экзистенциальных своих сюжетах.
У меня разве одно такое есть сочинение, где я как бы идентифицировался с одним реальным историческим персонажем. Был такой Григорий Каташихин, подьячий посольского приказа в 17 еще веке. Ну так вот, он свалил на Запад из какой-то дипломатической командировки. Посольский приказ — это же было Министерство иностранных дел. Жил в Польше, потом перебрался в Швецию, где и вляпался в русскую историю. Сожительствовал с женой своего шведского домохозяина, а когда тот стал возникать, убил его в драке. Был казнен. На Западе тогда с такими делами не шутили. Он оставил очень ценное описание государственных учреждений Московской Руси. Исключительно ценный исторический источник. Вот, послушайте мои о нем стихи. Так и называется «Каташихин». «Слава, Григорий, тебе, Каташихин! Ты ль не освистан, ты ль не ошикан? Я же тебе воздающий респект, блюдце крутнув, вызываю твой спектр и присягаю, что слово «дефектор» невыводимо из слова «дефект». Служба под ячим в посольском приказе предоставляет немало оказий, слезши с палатей увидеть бел свет. Ты выездной, хоть и бит батагами, то есть при случае родине маме сможешь послать пионерский привет. Патеры, перы, вельможное панство, большего нету на девок обманства, чем на московской и псковской Руси. Разве что вон и дни в Израиле лию подсунули вместо Рахили, спи, мол, Иаков, и свечку гаси. Немли немчин, но уж точно не чумен, чинен и внятен, опрятен, разумен, знает в обычае меру и вес. Только на этот молочный обычай глаз положил ты, и шею набычил, и на чужую корову полез. Русским, этрускам, цыганам, лежидам не изменяйте отечество видом, как обучал журавлей хомяков. Вот и окончился путь твой окольный, плаху тебе приготовил стекольный вместо родимых цепей бодогов. Ио и Клио, Илия с Рахилью, значит, не быть тебе лагерной пылью, но и чужой не засеять бразды. Угомонившие бури и яри, волос не бреют и преют бояре в лоно закона, уставя броды. Грешен, люблю притворяться спиритом, мордую в блюдо рылом обритым. Вызвал Григория, сродник, свояк, оба в нитях, как тогда, так и ныне. Винны невинны, спириту свиньи, винные духи, винюс диак.
Это стихи, что называется, предметные, с объективной темой, а не просто следование прихотям и капризам языка.
Стихи вообще разные бывают. Можно и эпическую поэму сочинить, причем в наше время, Василий Теркин. А Владимир Гандельсман, всячески мной уважаемый, написал аж роман в стихах. Но бывает, что стихи возникают буквально из ничего, и неясно как. И вот такие обычно и есть самые лучшие. Ну, вот это, наверное, можно тянуть к жанру песни. Издалека от дней потопа тяните связи, до топота, до конотопа, до коновязи. Скользя, соединяет полос лыжню и лыжу, чем отдаленнее лес и голос, тем лучше слышу. Где филин леший с дуру ахнет, как тысяча пугал, там след, там мед, там бортью пахнет медвежий угол. Былые были, речка млечна, и место злачно, и жизнь, хотя и небеспечна, а все ж удачно. нам, раздувающим печурку, с двух уст согласно, последнюю подсунуть чурку, и вот погасла. А там верстовского Аскольда холмом могила, и сколько верст еще, и сколько холмов и мила». Это, если угодно, и Леня, но поэт прощается не с любимой или не с молодостью, а чуть ли не со всей своей русской историей, то есть именно не своей, а русской, включая Киевскую Русь с этим Аскольдом. А вот, кстати, еще одно с мотивом того же прощания, но обращенное на самое конкретное лицо, на любимую мою Марию Шарапову, Шарапову, как ее называют в Америке. «Матка Россия, мачеха теха, и россиянам с тобой не потеха. Долго ли разгадывать ухом на брюхе истину в пьяной твоей барбатухе? Черта ли в стуле, проху ли в пыли во всероссийской твоей Чернобыле? Радиоиродом метишь младенцев, да и родителей непротивленцев. Мы ж воспротивимся, сгинь, не погань, бегством в Египет, Сибирь и Нягань. Будто сверхсрочник на сочинском флоте, рашка полощется в нефтекомпоте. Только Шарапова, став Шараповой, в Штатах готовится к жизни по новой, чтобы явиться неистовой Машей в тесном пространстве бэкхендов и смашей, и Артемидой в античной тунике, или победой в облике Нике, отвоевать у соперницы корт или поставить в рекламе рекорд. Я в тех же Штатах глухо затерян, не уподобился прочим тетерям, слушаю крики моей амазонки и не грущу о родимой сторонке. Мне принесли невеликие радости тамошние широты и градусы. Жизнь оказалась слаще и проще в воображаемой Марьиной роще. Машу на скорую помощь зови вместо России и вместо любви».
Боюсь, что это стихотворение вряд ли понравится многим из наших соотечественников. В России, получается, и нет никого, кроме Шараповой, и любить больше, по-вашему, некого и нечего.
Согласен с вами, Иван Кич, и в скором времени исправился. Я ездил в Россию летом прошлого года, 2 месяца провел в Москве и Петербурге. В подробности входить незачем, но непреложно ясно одно – это другая страна. Вот об этом и написалось, в самом что ни на есть тематическом плане. 2 стихотворения из этого цикла прочту. Он называется «Поездка на родину» и будет напечатан в журнале «Звезда» № 5 за этот год. «Москву забуду ли, еще добуду ли такую щелочку просунуть пальчик, где якиманками вели гулянки мы и где соседствуют Балык и Балчук? Вот Спиридоновка, а вот хамовники, как ни наведайся, полупустые, не тамплиеры там и не храмовники, а Лев с Алешею и все толстые». Вот сандуновские поры целебные, вот театральные для па и арий, вот приулочки газетно-хлебные, а вот и денежный, и гонорарий. Иди волхонкою, и моросейкою, и пиво с квасами, и шило-мыло, ни кофемолкою, ни душегрейкою слугу и странника не обделила. Заманит песенкой, затянет петелькой, осьмушкой истины, четверткой яви, и снова отроком, гриневым Петенькой, гоняюсь Ленинкой за воробьями. Чем в стенку лобиком, уж лучше с попиком, уж лучше с папиком, чем строить целку. А коль обидели, в одной обители Лубянка с Ретинки назначит стрелку.
Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. 2 в 1. 35 и 75 Борису Парамонову. Сегодня мы говорим не о Парамонове, эссеисте и философе, но исключительно о его стихотворных опытах. Я попросил петербургского поэта и критика Алексея Пурина поделиться мнением о парамоновских стихах. Это
поэзия?
Его действительно первое поэтическое выступление было чрезвычайно ярким и любопытным. То есть он занял какую-то особую нишу. Вероятно, это связано с его культурологическими, философскими интересами. Я бы сказал, что это такая поэтическая культурология или культурологическая поэзия, причем сдобренная большим количеством юмора, иронии и так далее.
Кто рядом?
Ну, в какой-то мере, все-таки Лев Лосев – это более такая знакомая фигура. Вот, я думаю, там есть серьезные параллели. Тут тоже такой интерес к тексту, интерес к литературной истории. Да, большая доля иронии там и там. Ну, более шире, как бы, так сказать, с наскоку сказать трудно, поэтому я и говорю, что это достаточно специфический дар.
Это тупиковый путь?
Я не обладаю божественным провидением. Всегда как бы новый путь открывается довольно неожиданно, в совершенно неожиданном месте, и будет ли продолжение этого пути, неизвестно. Это сложно сказать.
Поэт и критик Алексей Пурин. Продолжаем беседу с Борисом Парамоновым.
А вот еще одно из того же цикла. Называется «Московская Швейцария». Знаете, в Москве появился шикарный ресторан с баром на 34-м этаже под названием «Swiss Space». Вот там я и вдохновился. «Ах, Россия ты, мать, не обея Медея, повредилась у Мишки с излишку, на овсы шатуна напустила медведя, на младенчиков бабку-ягишку. Чтобы лавкой тебе пребывать москательной, с керосином, хазмылом, мастикой, чтоб купчихой ходить и пригожей, и дельной, полногрудой, степенной, маститой. А всего-то делов, говорю по порядку, не сердись, не влезай в перепалку, но в кабину садись и одну рукоятку переставь, как швейцар на нейтралку. И поехали, что нам юнгфрау с Монбланом, не равнина ли тройка катила? Что ж касается вод и шильона с лиманом, одного бы Байкала хватило. Не подачка, а дар, и потлач, и потачка, эх, корабль, амулевая бочка. Распрягайся, телега, осаживай, тачка, разбивайся, торговая точка. Повалили бывалом голландцы и шведы на просторы таких экологий, и не оды бы петь про победные беды, Бежереты и Одли, и Клоги. И коровушки стельные, кобылы жеребы, и невеста примерила венчик, а на место Жан-Жака, который из Женевы, вологодский один деревенчик. Не державу ржавой, а беженным лугом, цезальпинским, царицыным, царским, я б медведя водил на цепи, а кругу охранял бы гвардеец швейцарский. А иначе нельзя, а иначе не надо, а иначе не солнце опять. И тупая колода взамен шоколада, и не сыр, а ремень сыромятный.
Мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Два в одном. 35 и 75 Борису Парамонову. Следующий человек, к кому я обратился за помощью в толковании парамоновских стихов, это живущий в Америке поэт Владимир Гандельсман. Это стихи? Есть ли в них новый трепет?
Да, да, несомненно. Я бы вывел этот новый трепет из сочетания радости и ярости. Радость словотворчества, эквилибристика смыслов, аллюзий, цитаций. И ярость, которую разогревают реалии советской Родины. Парамонов воссоздает строение и построение, и здесь же для него, конечно, присутствует слово «роение», да, строение, построение, роение социализма, энциклопедии имен, скажем, папанинцы, маманинцы, цитирую, «Федоров, Кренкель, Папанин, Шершов, очень на полюсе им хорошо». Затем, это энциклопедия кличек, аббревиатур, сленга, приличного иногда не очень, классических идиом и лозунгов тех времен. Ну вот я сказал лозунг, а Парамонов не упустил бы случая поставить рядом созвучный глагол «лузгать». «Лузгать» — лозунги, не знаю, как бы он сделал. И сопрячь эти понятия. Вот из его стихотворения, он в России. «То ли немец сработал луну, то ли ненец оленя запряг, Или «И бреду от бродячих собак до горячих собак». Тут и бездомные собаки, и кафе «Бродячая собака» в Петербурге, тут и горячие собаки, то есть Америка, и хот-дог, иначе говоря, запеченная сосиска. Краткость и выразительность, и цепная реакция слов. Такой атомный реактор, расщепляющий слова на слоги, разгоняющий частицы. Плюс эротичность, сочность, упругость.
В какой части поэтического мира живет Парамонов-поэт? Кто его соседи, родня?
Мне кажется, для Парамонова особенно органичен редкий жанр сатирическая лирика. Сатира обычно направлена на внешнее и чуждое, а тут в сатиру, естественно, входит родное и личное. То есть лирика становится неотделимой частью сатиры, питает ее лирической кровью. Родственники – это те, кто создавал сатирическую лирику. Прежде всего, Маяковский. Но надо вспомнить, конечно, и «Бессмертный сон» Попова, Алексея Константиновича Толстого, и Некрасова, и Сашу Черного с его замечательными сатирами, и, конечно, Бродского. Подражание сатирам, сочиненным Кантемиром на независимость Украины. Строки вроде «Кафе», «Бульвар», «Подруга на плече», «Луна, что твой генсек в параличе». Или «Представление». Вот у Бродского начало. «Председатель совнаркома, наркомпроса, миндела». А вот у Парамонова. «Тут же Эрнест Теодорович Кренкель без проволочек, бесструнным затренькал. Эй, материк, наркомздрав, наркомпрос». Я думаю, этих авторов и эти стихи Парамонов должен любить. Родственники, конечно, не только поэты. Невозможно обойтись без Платонова. Я вначале упомянул двух сестер «Радость и ярость». И, конечно, вспоминается сразу «В прекрасном и яростном мире» это сочетание было у Платонова. И это, несомненно, дорогой для Парамонова автор.
Хочется сказать, что без солидного комментария такую поэзию понять невозможно. А ваше мнение?
Невозможно. Парамонов это понимает, он иногда сам пишет примечания, довольно обширные. Скажем, стихотворение называется аббревиатурой «БОВ». Но кто знает или помнит, что это боевые отравляющие вещества. В его стихах, кроме редко употребляемых русских слов, есть и латынь, и другие языки.
Что вы отнесете к парамоновским находкам?
Вы знаете, я бы обратил внимание на техническую оснащенность, на мастерство. На все элементы мастерства, в частности на рифму. На изобилие новых, небывалых, прежде не бывших в русской поэзии рифм. А рифма – это ведь подбиратель смыслов. Смотрите, вот в стихотворении «Песнь об аборте» Парамонов пишет: «Скрепка, скоблёшка, скобляда, скребут, ну и намаялись ребра ж, в плоть не одет, да и в дух не обут, жертва аборта поскребыш». Тут и рифма, весьма маяковская, кстати, и рожденный из нее поскребыш поскребышев. Или рифмовал ли кто-нибудь до Парамонова, ну, смешная рифма, Крыленко, фамилии, две фамилии, Крыленко и Короленко. Никто, конечно, так не рифмовал. Можно отметить блеск формулировок. Скажем так, вон из ряда, да и за угол загнул, будто питерец в Европу заглянул, и обратно обустраивать испуг на родной простор мефодиевых букв. И мастерство чисто поэтическое и звукописное. Желтые, красные, разве что синим или зеленым сезон не богат, и не расцвет, апельсин в Абиссинии, холодноватый лимонный закат. Можно было бы привести замечательные примеры психоаналитических, назовем их так условно, стихов, таких как «Памяти Набокова». Они очень органично движутся у Парамонова. Это тоже новость для русской поэзии. Короче говоря, находясь за границей, Парамонов, как и положено патриоту русского языка, не только отстаивает его рубежи, но и расширяет его возможности, его пределы. С этим я и поздравляю Бориса Михайловича. Кстати, в его фамилии есть «Пара» и «Мона», два в одном. Так что мы поздравляем философа и поэта.
Владимир Гандельсман. И теперь, под конец нашей программы, последний вопрос юбиляру. Борис Михайлович, есть у вас какое-то особо любимое стихотворение? Такое, чтобы вас исчерпывающе презентовало в какой-нибудь будущей хрестоматии?
Есть. В неком роде манифест. Называется «К языку». А на каковском говоришь, не как на русском, и космонавты наваришь на зло нагрузком, которым из последних жил во время она многоэтажно обложил Наполеона. Ну как, болтаешься еще, ища оттенки промеж зубов и между щек, от стенки к стенке, а скажешь, схвачен на ходу, подстелен вохрой, лежишь прокушенный во рту, ненужный, мокрый. Башкатурстон, Макша, Эрзя, за плод, за предка, тогда нельзя, сюда нельзя, а можно редко. Кому повем печаль мою, какой лошадке, какому раю на краю пойду без шапки? В кулак свищи, в полях ищи, да без наводки, и замерзай, как тот ямщик, и выпей водки, да и не в корни б залезать, не в свадьбы судьбы, а только губы облизать, топор лизнуть бы. В укромнейшую из утроб, под крови кровлю, с тобой упрячусь, как в гроб, и слово молвлю, когда кругом один линком под знаком нала, что тут расскажешь языком оригинала? Оригинал, попутчик, друг, просторы дикие, и в чистом поле, и вокруг немы языки.
35 и 75 Борису Парамонову. Два в одном. Манера юбиляра, признаться, столь заразительна, что я хочу, заканчивая программу и от души поздравляя Бориса Михайловича со славным юбилеем, попрощаться стихами, нисколько, впрочем, не соревнуюсь. От ассонансов полон рот, рокочут камни, но Цицерон не в проворот, наверняка мне, на всякий срач летит нашист, Абай Амонов, не всяк рифмач, зело вершист. Как Парамонов. Режиссер Илья Бобчинецкий. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье 18 часов, во вторник 22 часа и в понедельник в 7:14. Слушайте «Свободу».
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так полагаю, что так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизация российского общества не произошла за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она ни была, это твоя родина, это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как по любому капиталистическом бардаке. Фактические принципы жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.